для наших зарубежных гостей скажу, что есть в России не только юридические факультеты, вот, академии, там, университеты, а есть еще и факультеты юридической или педагогической юриспруденции. Там готовят преподавателей права. И вот у нас в программе заявлен доклад Ильченко Веры Никитичны. Она кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой права и методики его преподавания Уральского государственного педагогического университета. То есть там готовятся не юристы будущие, там судьи, адвокаты, прокурорские работники, а именно только исключительно преподаватели права. Вот. И поэтому, конечно, ну, наверное, нам будет всем очень интересно послушать, какие они методики используют, чтобы подготовить педагогов.
Уважаемые присутствующие, выражаю благодарность за возможность выступить и за предложение участвовать в столь значительном мероприятии. На наш взгляд, опыт многих стран, идущих по пути модернизации и демократии, демонстрирует совместимость традиционного духовного наследия с потребностями нового социально-экономического и культурного развития. Однако сегодня в мире складывается нередко негативная обстановка, атмосфера разделения людей по признаку национальной, религиозной или социальной принадлежности. В связи с этим определение стратегий, способствующих реализации права на свободу совести и достижению согласия в межконфессиональных отношениях приобретает особую актуальность. Базовыми принципами являются идеи социальной свободы и прав человека, и в настоящее время в международных и отечественных документах особая роль отводится образованию при разработке и реализации комплекса эффективных мер в плане развития толерантности. По мнению ученых, важнейшими институтами социализации являются учреждения высшего профессионального, как педагогического, так и юридического образования, формирующие профессиональную культуру и профессиональные качества будущих бакалавров и магистров, которые в значительной степени определены социальным заказом государства. Практика свидетельствует о том, что деятельность бакалавра-правоведа, а именно бакалавров-правоведения мы готовим в нашем педагогическом вузе, реализуется в конфессиональной, в политкультурной среде. Данный факт диктует необходимость подготовить выпускника бакалавра к этой работе. Будущий бакалавр должен как минимум обладать кросс-культурной информированностью, обладать умениями и навыками взаимодействия с представителями различных конфессий, наций, должен быть у него сформирована система этноконфессиональных и этнопедагогических умений и навыков, он должен уметь воспринимать иную позицию, отражающую соответствующую культуру, религию, должен уметь соотносить собственную позицию с позицией других. Как уже сказали, мы реализуем образовательные программы по направлению бакалавриата с профилем правоведения. То есть, да, наши выпускники получают педагогическое образование, но вместе с тем они могут реализовывать себя и в области правоотношений. Бакалавр по направлению подготовки педагогическое образование с профилем правоведения должен решать многие профессиональные задачи в соответствии с различными видами профессиональной деятельности, в том числе, вот я особо выделяю, то, что он должен обеспечивать организацию взаимодействия с общественными организациями для решения задач профессиональной деятельности, проявлять абсолютную готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности, должен быть готов, и это записано в государственном образовательном стандарте, должен быть готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. Кроме того, в области культурно-просветительской деятельности наш выпускник факультета юриспруденции педагогического университета должен разрабатывать и реализовывать с учетом и отечественного, и зарубежного опыта культурно-просветительские программы. В условиях модернизации российского образования имеются различные варианты подготовки бакалавров, но поскольку законодательством установлены требования по подготовке бакалавров в условиях компетентностного подхода, выпускник, освоив основную образовательную программу, должен обладать именно профессиональными компетенциями. Одна из главных проблем, которая в этой связи встает, это проблема о том, каковы же условия, которые могут способствовать эффективному формированию у будущих бакалавров профессиональных компетенций. Ведущие ученые и специалисты внутри компетентностного подхода выделяют, как правило, два базовых понятия. Они нам знакомы. Это понятие компетентности и компетенция, где компетентность предполагает некое владение и обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности. И компетенция как совокупность взаимосвязанных качеств личности, знаний, умений и навыков, а также способов деятельности, которые должны порождать определенные умения. Умения, предполагающие действия в специфической ситуации, которые представляются нам как компетенция в действии. Критерии, которые могут быть и должны быть заложены при квалификационной характеристике выпускников педагогического вуза, обучающихся по направлению правоведения, это и мотивационный критерий, и когнитивный критерий, и деятельностный критерий. Но существует несколько видов профессиональной ориентированной деятельности будущих бакалавров в процессе формирования у них вот этих самых ключевых компетенций. И в нашем вузе, учитывая определенной степени правового нигилизма, о котором мы уже сегодня говорили, отдельных даже должностных лиц, органов государственной власти, довольно посредственные познания в области права на свободу совести и вероисповедания работников правовой и педагогической сферы, был введен курс правового регулирования деятельности религиозных объединений, который, на наш взгляд, будет чрезвычайно полезен и оказался чрезвычайно полезен не только для бакалавров правоведения, но и для бакалавров юриспруденции, причем аналогичный курс, например, читается в юридических вузах по направлению магистратуры. Я не буду говорить о том, что свобода совести и вероисповедания является одной из высших правовых и социальных ценностей, это понятно, и важнейшей составляющей качества человеческой жизни, которая связана с другими правами и свободами. И отсутствие такой свободы делает человека, по сути дела, рабом навязываемых идеологий и мировоззрения. И мы с вами понимаем, что многие институты современного права, как то и право на жизнь, и право на справедливый суд, и на свободу мысли и так далее, имеют свои религиозные корни. Современные страны мира, стремящиеся к построению гражданского общества, в любом случае регулируют религиозные отношения и процессы. В России система правового регулирования религиозных процессов активно формируется. Поэтому изучение всего, что имеет отношение к этому, чрезвычайно важно, поскольку и в педагогическом вузе, и в юридическом формирует представление будущего бакалавра о соотношении религии и права, об аксиологии права, религиозных истоках различных правовых систем, о современном законодательстве, регулирующем религиозные отношения и так далее. Это то, что, собственно говоря, получают обучающиеся в рамках заявленной дисциплины. Наш курс призван органично дополнить знания, которые получены студентами и в курсах конституционного права, гражданского права, философии, социологии, психологии, культурологии, теории государства и права, истории государства и права зарубежных стран, юридической конфликтологии, то есть все эти курсы читаются в педагогическом вузе, что чрезвычайно важно. Это и семейное, и трудовое, и образовательное право, и уголовно-исполнительное право. И то, что мы обратились к необходимости включения именно этого курса в подготовку, профессиональную подготовку бакалавров правоведения, очень важно. Почему? Потому что религиозные организации в той или иной степени, согласно нашему законодательству, во всех видах этой деятельности участвуют. Курс «Ознакомить будущего бакалавра с правовыми аспектами в историческом развитии государственно-конфессиональных отношений». И, собственно говоря, бакалавр приобретает очень важные, серьезные навыки работы с юридическими документами и получает возможность использования этих навыков и знаний и умений в будущей практической деятельности. Я бы хотела отметить, что в основе методологической базы вот этого читаемого нами курса лежит плюралистический подход, который допускает существование разных точек зрения, и, в общем, для нас это чрезвычайно важно. Согласно федеральному государственному образовательному стандарту, преподавание и реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. Их довольно много, их десятки, специалисты и даже там сотни разных возможных форм интерактивных и активных насчитывают. Наша главная задача состоит в том, чтобы было разумное сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с тем, чтобы мы могли формировать и развивать профессиональные навыки обучающихся. В этой связи вот наша программа предусматривает довольно много проблем, которые мы пытаемся разрешить. Большая принадлежит самостоятельной работе студентов, видов самостоятельной работы довольно много. Но программа выстроена на основе бально-модульного освоения, то есть материал разбит по модулям, студенты зарабатывают баллы и, соответственно, получают, их оценивают по результатам всей семестровой работы. Если говорить о содержании курса буквально немного, то вот, допустим, в первый модуль касается теоретико-методологических основ государственно-конфессиональных отношений. И здесь мы как раз говорим о том, что собой представляет Институт свободы совести и вероисповедания, понятия, имеющие к этому отношение, сущность этих явлений. Кроме того, нам чрезвычайно важно, чтобы наши студенты понимали, что такое светское государство, чем оно отличается от атеистического государства или от человеческого государства. Кроме того, наши студенты должны знать типологию религиозных организаций, принципы их деятельности. Дело в том, что для нашего государства это чрезвычайно важно, поскольку у нас есть традиционные религии, у нас есть довольно серьезный процент граждан, которые себя к этим традиционным религиям относят, и нам совершенно не безразлично, в какой степени наши юристы, педагоги смогут ориентироваться в общественной жизни, насколько они смогут регулировать правовым порядком вот эти отношения. В рамках курса изучается, безусловно, и степень осуществления свободы совести как мера гражданского развития общества. Это для нас также важно. Мера духовной свободы гражданина и законы государства, как они соотносятся. Кроме того, мы с большим уважением относимся к тем особенностям, которые есть в других государствах в плане выстраивания государственно-конфессиональных отношений. То есть мы знакомы с студентами, и они активно изучают модели этих самых отношений, начиная от государств, где есть государственная религия, и государств, которые далеки от того, чтобы такую государственную религию иметь. Нам чрезвычайно полезно изучать и политические, и правовые особенности таких государств, как Германия, Франция, Великобритания, Израиль, Греция и так далее. Современная ситуация требует правового рассмотрения того, как обстоят дела всех государств, где так или иначе вопросы обеспечения права на свободу совести и вероисповедания решаются. Нам необходимо осмыслить в том числе и типовые ошибки, которые допущены в правоприменительной практике и России, и европейских государств. Мы все прекрасно понимаем, что не случайно значительно увеличивается количество дел, которые рассматриваются Европейским судом по правам человека, те вопросы, которые имеют отношение к нарушению права на свободу совести и вероисповедания. События сегодняшние показывают, что, в общем, борьба между обычным пониманием прав, между традициями, там, стереотипами в поведении, есть нормы атеистические, нормы монотеические, политеические, и вот это непонимание нам бы не хотелось, чтобы нарастало. Нам бы хотелось, чтобы вот все, что мешает понимать друг друга, было из жизни исключено. Поэтому в юридических и педагогических вузах изучение правовых основ государственно-конфессиональных отношений крайне необходимо. Сегодня мы уже говорили о том, что россияне, часть из россиян, но несколько аполитичны, присутствует равнодушие, в том числе политическое равнодушие, не веря в то, что ну, будут какие-то серьезные изменения в плане урегулирования тех же межнациональных, межконфессиональных проблем или социальных противоречий. В правовом сознании наших граждан, безусловно, и мы к этому имеем отношение, потому что мы готовим тех, кто будет заниматься правовым просвещением, кто способен отличить, допустим, тоже позитивную религиозную организацию, которая действует в рамках существующего законодательства, от той группы или организации, которая, собственно говоря, несет в себе негативное начало и обладает такой деструктивной характеристикой. В нашем курсе особое внимание мы, конечно, уделяем тому, как взаимодействуют и решают вместе проблемы религиозной организации и государства. И, по крайней мере, вот мы пытаемся понять, какие есть возможности у религии, какие есть возможности у организации религиозной с тем, чтобы решать проблемы, которые стоят перед нами всеми. Довольно интерес большой вызывает у студентов, например, возможности диалога между православием и католицизмом, о том, как обстоят дела с обеспечением диалога межцерковного и межрелигиозного. Если говорить о методиках, которые применяем, мы их довольно много. Вот, по крайней мере, когда мы изучаем законодательную базу государственно-конфессиональных отношений, наши студенты пишут научные статьи, готовят конференции, готовят проекты нормативно-правовых актов, которые им кажется недостает для того, чтобы регулировать государственно-конфессиональные отношения, составляют творческие задания, готовят эссе и так далее. Кроме того, наши студенты имеют возможность в рамках также юридической клиники, она у нас есть, работать с преподавателями, опытными преподавателями и пытаются урегулировать вопросы тех, кто к нам обращается, вот, вопросы, связанные с межконфессиональными, межнациональными какими-то проблемами. В заключение хотелось бы сказать, что конечно, понимание и толкование конституционной свободы вероисповедания связано с очень большим объемом сложностей, может быть, даже гораздо больших сложностей, чем толкование каких-то других конституционных прав и свобод. Тем не менее, мы с большим уважением относимся к международным документам, которые имеют отношение к праву на свободу совести и вероисповедания, и, безусловно, но надеемся на понимание, надеемся на то, что нам удастся сохранить вот то, что у нас есть. Мы пытаемся, конечно, понять многие проблемы, которые у нас сегодня есть. Ну, проблемы, например, связанные с пределами допустимого в принудительной ликвидации и запрете деятельности религиозных организаций. Для нас это такая серьезная проблема. Или, например, проблема разграничения предметов ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов в области правового обеспечения охраны, защиты свободы права, свободы совести и вероисповедания. Нам не все понятно, и мы ждем каких-то определенных шагов по урегулированию миссионерской деятельности как традиционных, так и нетрадиционных религиозных организаций и так далее. В любом случае, хотелось бы, чтобы вместе мы все вместе, чтобы независимо от того, какой мы конфессии принадлежим или никакой конфессии не принадлежим, мы попытались сохранить межконфессиональный мир, попытались сделать все возможное для того, чтобы и в Российской Федерации, и в Уральском регионе, и во всем мире право на свободу совести и вероисповедания было обеспечено. Спасибо.
Спасибо. Так, вопросы. Я вижу, руку поднимает Сергей Алексеевич Денисов, доцент юридического факультета Гуманитарного университета.
Есть мнение, что федеральный закон о свободе совести и вероисповедания неконституционен. Позволяет ли ваши преподаватели ставить вопрос перед студентами, правовой это закон или не правовой? Спасибо.
Ну, спасибо за вопрос. На самом деле, вот в последнее время в научной литературе серьезные очень работы появились, и даже диссертации защищены высокого такого уровня, где пытаются, ну, по крайней мере, пытаются убедить в необходимости изменить федеральный закон о свободе совести, о религиозных организациях, но, на мой взгляд, по крайней мере, сделать это будет пока довольно сложно. Хотя в какой-то части это не идеальный закон, естественно, но это лучше, что было в 90-м году. Закон 97-го года требует корректировки, не случайно сейчас активно обсуждаются в органах законодательных органов вопросы, связанные, например, с имущественным статусом религиозных организаций, вот, как я уже говорила, с их возможностью вести миссионерскую деятельность, или обсуждается активно закон о защите прав верующих и так далее. Если бы все было идеально с нашим федеральным законом, может быть, необходимости в столь серьезной коррекции бы и не было.
Вы знаете, уважаемые коллеги, я тоже пользуюсь своим правом, Сергею Алексеевичу отвечу, что все-таки в нашей правовой системе существует презумпция конституционности любого закона. И до тех пор, пока Конституционный суд не вынесет соответствующее постановление о признании его неконституционным, говорите, есть мнение, это что-то Советским Союзом попахивает, Сергей Алексеевич, извините.
Вопрос-то был студентам, позволяется об этом говорить, или они еще не выросли до этого?
Да, более того, я бы сказала, что в рамках самостоятельной работы у студентов, в модуле, который посвящен изучению российского законодательства, им дана такая возможность покритиковать действующее законодательство, регулирующее отношения вот в сфере свободы совести и вероисповедания. Так. Это, пожалуйста, критиковать
еще вопросы?
Можно.
Нет, сейчас Антон Ильич.
Да, у нас присутствует в зале Айдар Султанов, вот он завтра будет выступать и, наверное, заденет эту же самую тему соответствия защиты религиозных прав европейским стандартам. Ну, это мы завтра мы услышим.
Хорошо, Вера Никитична, спасибо тогда.
Спасибо.